Приветствую вас, дорогая церковь, с праздником. Кстати, это один из немногих праздников, который и в Англии празднуется 1 мая. И всегда такой жаркий спор, потому что 1 мая всегда плохая погода. И люди сейчас говорят, а зачем нам праздник на 1 мая? Лучше бы сделали попозже, когда погода хорошая. Ну, тем не менее, еще кто-то отмечает. А труд – это тоже то, что мы делаем во имя Иисуса. На самом деле, это был один из открытий реформации, что не только духовный труд – это ценен перед Богом, а любой труд – мы работаем и трудимся на Господа. Он наш хозяин. И верующие, которые имели это в виду, всегда были успешны в своей работе. Потому что они работают на все 100%. Они не работают на хозяина, когда он смотрит, и не очень работают на него, когда он не смотрит. Они работают на Иисуса Христа, который всегда с нами, и прославляют, стараются прославлять Его через свою работу. Поэтому, может быть, 1 мая все-таки не так далекий от нас. Это праздник людей, которые трудятся от сердца. Мы продолжим нашу серию проповедей по 1 Коринфянам. И я понимаю, что иногда нам приходится немножко погрузиться в подробности, и получается больше учения, чем проповедь. Больше учения, чем применение. Но потерпите еще. Сегодня вы последний как бы из таких проповедей, и я думаю, что дальше мы можем быстрее двигаться. Но это важные вопросы. И, может быть, как бы не прямо сразу видно практическое применение в своей христианской жизни, хотя я надеюсь, что и это будет видно. Но ни одной церкви в нашем крае даже разделился на эти вопросы. Вопросы о духовных дарах, вопросы о Святом Духе. Церковь разделяется и умирает за счет этого вопроса. Поэтому нам нужно понять, что мы верим и почему мы это верим. В некоторых церквях то, что вот кажется блестящие вот эти сверхъестественные проявления, очень привлекательно, что там вот здесь чудеса происходят, вот здесь Бог действует, и кажется, что вот нам лучше туда идти, чем вот здесь, где вот они все время о Библии, а вот здесь все происходит. И какую-то часть людей это очень привлекает. Тем более, если говорят, что вот примите крещение Духом, и ваша духовная жизнь, она преображается, она изменится коренным образом, вы будете другим человеком. Это очень привлекательно, когда мы осознаем собственный грех, когда мы осознаем, что иногда мы не очень эффективны в своем служении, и мы жаждем больше получить от Бога. Эта жажда хорошо, но есть такая пословица «хорошо там, где нас нет». Да? Что везде кажется, что вот там где-то, вот у них все проблемы разрешены, и все там хорошо, а вот у нас вот одни проблемы. Братья и сестры, я думаю, мы достаточно жили, чтобы знать, что эта пословица очень правда. Правдивые, да? Что всегда кажется хорошо вот там, где нас нет. А как только доходишь туда, опять кажется хорошо еще где-то, где нас нету. Поэтому, может быть, есть практическое применение того, о чем мы будем говорить сегодня. Это в том, что мы просто твердо стояли в том, что мы верим. И может быть, определились, кто глубоко не задумался об этих вопросах. И сегодня, наконец-то, мы будем говорить о языках, о даре языках. Но давайте перед тем, как мы начнем, перед тем, как прочтем Священное Писание, давайте мы вместе помолимся, попросим, чтобы Бог благословил. Господь, мы просим о том, чтобы Ты открыл наши глаза, наше сердце, наши уши сегодня, чтобы услышать Твой голос, услышать то, что Ты хочешь открывать нам. Господи, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог бы объяснить правильно, эффективно. Дай нам, Господь, всем услышать от Тебя, приблизиться к Тебе и исполнять то, что мы слышим. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я прочитаю только один стих. Это из 1 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. И здесь это часть список духовных даров, дары, которые даны Духом Святым Церкви, людям Церкви. И 1 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Иному чудотворение, то есть мы начали в середине списка, да? Кому-то вот это дается, кому-то вот это дается, а иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. В прошлый раз мы остановились после пророчества, мы говорили об этом, и сейчас давайте посмотрим, что дальше. Дар развлечения духов. Что это такое? Мне кажется, это способность, это дар от Бога, который дает тебе способность различить, где подлинный, где подделка, где настоящий и где то, что не от Бога. Люди, которые имеют этот дар, они могут различить. И в Библии целый список того, что может быть подделано. И 2 Коринфянам, 11 глава, 14 стих написано, и неудивительно, здесь тоже говорится о ложных апостолах, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. То есть сатана сам принял вид ангел света. Один из его главных оружий – это ложь, ложь и обман. И человек, который имеет этот дар, он различает, где этот ложь, где этот обман. Есть ложные учители, мы читаем об этом 2 Петра, 2 глава, 1 стих можно смотреть. Есть ложные пророки, Евангелие от Матфея, 7 глава. Есть ложные апостолы, это 2 Коринфянам, 11 глава. И есть ложные доктрины, ложное учение. Все эти вещи могут быть ложными, могут быть обманы. Человек, который умеет различить духов, видит в корень, как бы что здесь настоящее, что от Бога, что соответствует Библии, а что не соответствует. Это не значит, что больше никто не умеет это делать. И все мы призваны читать Библию. Все мы призваны знать подлинник, чтобы различить фальшивку. Это служение, которое мы все имеем. И как с многими этими дарами. Но это не эксклюзивное служение тех, которые имеют этот дар. Просто им это легче дается. Бог дал им особенные способности в этом. То есть все мы можем бегать, если приходится. А есть люди, которые бегуны, которые вот они 100 метров за меньше 10 секунд могут пробегать. Это их дар. Но все мы можем бегать, если нам нужно, если какая-то опасность, если за ребенком часто мне приходится бегать. Да? Так же и с духовными дарами. Все мы призваны знать Слово Божие. Все мы призваны судить, как Слава сказал сегодня, судить о том, где ложный и где настоящий. Библия предупреждает нам, что есть все вот эти подделки. Но есть люди, которые имеют этот духовный дар, который видит, который им легче это дается. Иисус увидел присутствие сатаны. Помните, когда Петр ему сказал, Иисус сразу узнал, откуда вот то, что Петр говорит. В одном случае, что это от сатаны. Мы видим это в служении Иоанна, Павла, Петра, учеников. Они все проявили вот этот дар. Так что если вам легко, вы распознаете, когда фальшивка. Если вы как бы сразу видите суд какого-то учения или какого-то учителя, и вы сразу видите, что вот здесь он расходится с Библией. Может быть, это ваш дар. Может быть, это то, чем Бог может использовать вас. Хорошо. Дальше говорите, иному разные языки, иному истолкование языков. И эти дары, как бы, они идут вместе, хотя они могут быть отдельно. И это, наверное, самая такая спорная тема во все вот эти дары. Это тот дар, о котором чаще всего разделяется церковь. И это тот дар, который, она очень на показе, как бы очень вот видно, что вот человек говорит, что вот у меня есть этот дар, и показывает, и все. И поэтому, наверное, поэтому это самое спорное. Но он еще самый спорный, потому что связан с другим доктрином, и нам придется смотреть тоже на этот. Доктрин о крещении Духом. О том, что наша духовная жизнь – это как бы из двух стадий. Что вот сначала человек становится верующим, а есть некая вторая стадия, где человек получает вот это крещение Духом. И многие церкви, включая этот христиане веры евангельские, которые вот главные пятидесятнические деноминации в России, я не знаю по цифрам, они самые многочисленные, но самые древние, это точно. Ассемблея Божия, которая вот самой большой деноминацией пятидесятнической по всему миру, они придерживают мнение, что если человек получает крещение Духом, обязательно он получит дар языков. Обязательно он заговорит на иных языков. Поэтому нам нужно тоже смотреть на этот вопрос. Действительно, наша жизнь состоит из двух стадий, наших духовной жизни. Или все-таки достаточно просто быть верующим и не быть крещенным Духом? Должен сказать, что те пятидесятники, которые утверждают, что есть вот этот второй момент, второе вот это крещение Духом, а в основном и те, которые я упомянули, относятся к этому. Они верят, что человек получает Дух Святой, когда он уверует. Они верят в этом. Просто они говорят, что вот необходимо вот этот второй опыт, чтобы человек мог бы получить силу на служение. Что это связано с этим. Они не говорят о том, что вот мы не получаем, когда мы уверуем. И с точки зрения Библии это было бы очень трудно отрицать. Даже в этой главе, 12 глава, 1 Коринфянам 13 стих написано, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». То есть здесь говорится о том, что мы все крестились в одно тело Духом Святым. То есть крещение Духа Святого в библейском понимании происходит в момент нашего возрождения. Есть другое место, где говорится, что кто не имеет Дух Христов, то есть тот, кто не имеет Духа Христова, не является верующим. Поэтому трудно сказать, отрицать, что человек, который, если он верующий, он имеет Духа Святого. Но в то же время они говорят о том, что нет, для настоящей духовной жизни надо еще вот этот второй опыт. Что вот, да, мы понимаем, что да, ты имеешь Дух Святой, но это еще не все, что Бог хочет дать вам. Вы еще не получили все благословения, которые Бог хочет дать вам, и необходимо вот этот второй опыт. И доказательство того, что вы пережили этот опыт, это то, что вы заговорились на иных языках. Это учение основано на деяниях апостолов. И они говорят, тоже в своей литературе, они говорят, что мы имеем право строить доктрин на деяниях апостолов, потому что все Писание богодухновенное. Поэтому мы можем строить наш доктрин на деяниях апостолов или на любое другое место в Писании. Я согласен, что деяния апостолов – это богодухновенная книга. Вся книга Библии, она все полезна для нашего научения. Но есть несколько очень важных «но» в нашей проповеди сегодня. Но каждое место Писания писался с определенной целью. Каждая книга Библии имеет свою аудиторию и свою цель. Почему она была написана? Книга «Деяния апостолов» — это историческая книга. Это рассказывает о том, какая была ранняя церковь, какая была рост церкви, как она развивалась, как Бог работал в те дни. Это не книга «Доктрина», как послание к римлянам, где очень много учения о христианстве. Это не книга, как 1 Коринфянам, где Павел дает очень много заповедей церкви. Он учит церковь, как вести себя в тот или иной ситуации, разрешает проблемы. Деяния апостолов не содержит в себе вот такого учения. И евангелист Лука, когда он писал это, он не ставил себе цель писать книгу, которая учит, как все должно быть. Он ставил себе цель описывать, как это было. И нам нужно учитывать это, когда мы читаем эту книгу. Иначе мы будем его неправильно понимать. Последний раз мы читали отрывок из Деяний апостолов, 2 глава, где Дух Святой сходит на церковь, и все исполнились Духом. Перед этим я прочту еще один стих, где апостолам было сказано, что вот вы идите в Иерусалим и подождите. Это Евангелие от Луки, 24 глава. «И я пошлю обетованное Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличитесь силою свыше». То есть Иисус сам сказал апостолам: вы подождите в Иерусалиме, и произойдет выполнение обещания. Иисус уже обещал, что Дух Святой, я оставлю вам, я не оставлю вас сиротами, я пошлю утешителя вам, я пошлю еще другого, как я, который будет с вами. Он говорил о Духом Святе. И он сказал им: вот вы подождите в Иерусалиме, и придет. И вот Деяния 1 глава, 4 стих написано, что они ждали там в молитве, и вот что произошло. 1 глава, 4 стих. «Исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Так что все те, которые собрались в этой комнате, они исполнились Духом, и они начали говорить иными языками. И в то время был большой праздник в Иерусалиме, было собрано много людей из разных стран, и они услышали этот речь. И разные люди из разных стран, они услышали речь на своем родном языке. Они говорили о великих делах Божьих. Так что они были настоящие человеческие языки, которые были понятны тем людям, которые были там на празднике. Их цель не была особо евангелизационной, потому что то, о чем они говорили, это было о великих делах Божьих. Кажется, они просто прославляли Бога, хвалили Его. Уверовали люди не после вот этого чуда, а уверовали люди после проповеди Петра, когда он объяснил, что это, когда он призвал их к покаянию. После этого люди уверовали, не после того, как они заговорились. И все, которые были в этой верхней комнате, на втором этаже в комнате, они заговорились на этих языках. Но в этот день еще 3000 людей уверовали и крестились водой. Но Лука не пишет о них, он не пишет о том, что они заговорились на языках. Это или неинтересно ему, или это не произошло, мы не можем сказать. Но, по крайней мере, Лука не считал, что это особо важно, об этом он не комментирует этот факт. Когда мы говорили об этом в прошлый раз, мы говорили, что Петр, когда он проповедовал, он рассказал, что происходит. И он говорил, что вот исполняется пророчество, которое было в Иоил, 2 глава, о том, что в последнее время Дух Святой будет на каждого человека. Не будет только на священников, не будет только на пророков, но будет на каждого верующего человека. Каждый верующий человек будет иметь прямой доступ к Богу. Каждый верующий человек будет иметь в себе силу от Бога, чтобы служить Ему. Это был революционный момент. Это был момент, где изменилось наше отношение с Богом. Это был момент рождения Нового Завета. Это было исполнение пророчества Иаила. Это было исполнение пророчества Иоанна Крестителя, который сказал об Иисусе. Он сказал: «Я крещу вас водой, но придет, который крестит вас огнем». Он говорил об этом моменте. Так что в богословии Пятидесятнической Церкви нужно проводить время после того, как человек уверовал, и искать Бога. Как ученики ждали в комнате, человек ждет и молится, и ищет Бога, и просит о том, чтобы Бог дал ему это крещение Духом. И когда произойдет, тогда заговорит человек на языках. Вот такое учение. И мы смотрим на то, что произошло вот в этой второй главе, и думаю, что, ну, все, которые были в этой комнате, они действительно, они ждали Бога, и Бог изливал Дух на них, и они заговорили с языками. Почему бы не брать это для основы? И тем более, что есть еще три похожие случая в Деянии апостолов, где говорится о группе людей, которые принимают Духа Святого. Мы будем быстренько смотреть на них, потому что это тоже важно. Восьмая глава Деяния апостолов. Филипп пошел в Самарию проповедовать. Он проповедовал Евангелие. Помните, Самария – это был тот район, где жили типа полуевреи. Они когда-то были евреи, потом они уже имели свое место поклонения, они уже не признали Иерусалим, и это были самые такие враги евреев. Они с ними не дружили, хотя они имели общие корни. Филипп пошел туда проповедовать этим самаритянам. И они уверовали, они услышали вот эту проповедь, их крестили водой, но они не принимали Духа Святого, пока Петр не пошел туда и сам положил на них руки и молился за них. На самом деле, даже тогда не говорится о том, что они заговорились языками. Но мы делаем такой вывод, потому что был там некий Симон, который был волшебник. И он принял Христа, уверовал в тот момент. И что-то натолкнул его на то, что он хотел покупать у Петра этот дар. Он говорил ему: делайте, чтобы я мог бы так делать. Поэтому мы делаем вывод, что что-то внешнее, что-то драматичное произошло, за которое он хотел вот это иметь. Так что, хотя не написано, что они заговорили с языками, мы как бы делаем вывод, что это было. Почему Бог не дал Дух Святой, пока апостол Петра не пришел туда? Но мы уже говорили о том, как евреи относились к самаритянам. Они уже годами, веками их исключили из еврейской веры. Как им понять, что вот в тот момент, что Бог их принимает, что это тот же Бог, что церковь должна быть одна, И не отдельно вот здесь и там, и не сообщаться между собой. Необходимо было очень яркий знак, что Бог их принимает, и что они часть того же движения, что и евреи в Иерусалиме, и язычники, которые вот попозже мы увидим в других местах. Бог должен очень ярким образом показать, что да, я принимаю вас. И тот знак произошло, когда Петр пришел и молился за них. Необходимо было, чтобы кто-то пришел из Иерусалимской церкви и именно, собственно, сам молился за них, и чтобы через него Бог показал им это благословение, что Он принимает их, чтобы они понимали, что они часть всемирной церкви, что это не только для евреев, но то, что у нас это то же самое, Бог нас тоже принимает. 10 глава и 11 глава Деяний апостолов, мы читаем про Корнилия. Это был римский гражданин, и с ним группа язычников, то есть не евреев, написано о нем, что он был богобоязненный. То есть, скорее всего, он принимал еврейскую веру, хотя он был не этнический еврей. И Петр приходит, и он проповедует ему, и Дух Святой сходит на них, пока они еще проповедуют, они еще не крещенные. Петр проповедует, Дух Святой сходит на них, и они заговорились на языках. Потом их крестили водой. Заметьте, что порядок другой. И для Луки, и, кажется, для Бога, как бы этот порядок не так уж важен. Как бы крещение водой, крещение Духом. Не важно, в какой момент. Потому что не об этом Лука пишет. Это не главный для него. Не поэтому он составлял эту книгу. В этот момент не было никаких неверующих, и никому было сказать что-то. Мы не знаем, какие это были языки. И 46 стих написано в этой же 10 главе, написано, что они услышали, что эти язычники говорят на языках, прославляют Бога, и на этом основании они делают вывод, что они тоже могут быть крещены. Что язычники тоже могут быть верующими. Это была новость и для апостолов. Они только начали понимать, что вот это Царствие Божие, которое Иисус привел, гораздо больше, чем нашего еврейского народа. В то время люди были гораздо более узки в своих взглядах насчет народов. Не было вот таких возможностей, как у нас сейчас, смотреть по телевизору. Мы привыкли, что есть другие люди из других наций. Мы привыкли к тому, что они живут рядом с нами, и что они другие. И мы их принимаем такие, какие они есть. Ну, в основном. А в то время было очень строгое разделение между разных народов. В то время вот эти барьеры были очень большие. Было непонимание друг друга, потому что не было источников узнать. И тем более среди евреев, которые знали, что даже войти в дом нееврея – это осквернить себя. Бог как раз, Бог держал их отдельности, чтобы народ сохранился. И еврейский народ уникален в этом. До сегодняшнего дня, что они хранили свои корни, Бог таким образом сохранил своего народа. Но в этот момент они должны понять, что все гораздо шире. У Петра до этого было видение. Помните, он видел одеяло, где все вот эти еда, которую нельзя было есть. И Бог ему сказал, что бери и ешь. Все, что я сотворил, это хорошо. Не называй это плохим. И они начали понимать, что Бог принимает язычников. В 11 главе, когда Петр объясняет церковь в Иерусалиме, что произошло, он говорит, что это было похоже на день Пятидесятницы, когда Бог крестил нас Духом. И тогда все понимали, что вот Бог принимает и язычников. Так что Лука показывает нам? В первой главе он говорит о том, что евреи принимали Духа Святого. Потом в 8 главе самаритяне принимали Духа Святого, то есть полуевреи. В 10 и 11 главе уже язычники получили Духа Святого. Часто в книгах и в книгах Библии в начале книги показывается план книги. Ну, автор показывает какие-то направления, которые он будет дальше развивать. И есть такой стих в начале Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих, написано, это слова Иисуса, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будьте мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». То есть три стадии, сначала среди евреев, потом среди самаритян, и третий – до края земли, все остальные народы. И то, что мы видим, схождение Духа Святого с говорением на языках, сначала среди евреев, потом среди самаритяне, а третий среди язычников. Все идет по тому плану, который вот 1 глава, 8 стих. Есть еще один случай, это 19 глава. И это была уникальная группа людей, которые уверовали через Иоанна Крестителя. Хотя, мне кажется, мы не можем сказать, что они уверовали. Они были последователи его учения. Кажется, они слышали об Иисусе, но они не слышали о Святом Духе. Может быть, кто-то из них был в Иерусалиме во время распятия, но не остался до дня Пятидесятницы, на второй праздник. Они были крещены крещением Иоанна. И опять-таки пришли апостолы и проповедовали им. Они крестили их во имя Иисуса и объяснили о Святом Духе. И они тогда получили Святого Духа и заговорили с языками. И здесь опять, это не знак для неверующих, это не новая этническая группа, да, как мы видели, евреи, самаритяне, язычники, это не новый народ. Просто это группа людей, которые оставались в прошлом. И такого группа людей, мне кажется, не может быть сегодня, кто услышал учение Иоанна Крестителя и не слышал учение Иисуса. Такого группа не может быть сегодня. Но это была третья группа, которые тоже должны были перейти от прошлого, от Ветхого Завета на Новый Завет. И Бог дал такой случай, такой знак, знамение, что они понимали Евангелие. И получается то, что Лука показывает, что есть процесс, как Бог работает, как Он приводит разных людей, разных народов к Себе. Но это все единоразные случаи. Эти случаи нигде не повторяются. Это все группа людей. И причем это группа людей, которые представляют своего народа. Есть где-то 16 случаев в Деяниях апостолов, где люди индивидуально приходят к Христу, где они тоже исполняются Духом Святым. Ни в одной из этих случаев человек не заговорил языками. Или, по крайней мере, Лука не пишет об этом. Потому что это было неважно для него. Важно для него было показать историю о том, как церковь развивается. И то, что вот в этих случаях они заговорили с языками, Лука пишет об этом, потому что это случилось, и потому что это показательно. Это показывает, как Бог развивает свою стратегию, развивает церковь, как для разных народов открывается этот Новый Завет. И каждый случай имеет особую историческую значительность. Но, друзья, это делать это крайне опасно, строить доктрину на эти случаи. Если каждый из этих случаев имел уникальные исторические значения, мы не можем говорить, что вот это норм для всей церкви, для всех верующих на сегодняшний день. Потому что Лука явно об этом не пишет. И каждый раз, когда мы видим человека в одиночестве, который уверовал, который получил Духа Святого, он не говорит языками. Так что по меньшей мере мы можем сказать, что это было неважно, говорить или не говорить. Лука не строит здесь доктрину. Он не строит учение о том, какое нормальное христианское рождение. Это не его цель. Он хочет показать ход истории. Об этом он рассказывает. Поэтому мы не имеем права строить свою доктрину на эти места Писания. Потому что не для этого они были написаны. Деяния апостолов не показывает индивидуальный опыт. Показывает, как Евангелие распространилось, расширилось географически, по разных этнических группах. И поэтому показывает, что группами люди говорили языками. И это славная истина, что Бог принимает всех людей. Неважно, где они родились, неважно, из какой религии. И мы знаем, что на небесах будет великое множество. Из каждого языка, из племена и народа будут люди, которые поклоняются Иисусу Христу. И как это может быть иначе? Он достоин славы. Он достоин, чтобы каждый человек на земле прославлял Тебя. Мы знаем, что это не произойдет. Но хотя бы, чтобы из каждого народа, из каждого языка был представитель, который на этом языке поклоняется Иисусу Христу. И мы так привыкли, что вот наша вера – это мировая вера. Это вера, которая объемлет всех народов. Что мы даже не удивляемся. А для евреев это было просто чудо, что Бог принимает людей из других народов. Это просто показало еще больше на величие Бога. И я должен сказать, что в основном другие религии, даже крупные мировые религии, они этнические. Они ограничиваются какой-то этнической группой. Они только вот в этом месте, в земле. Или в основном они вот здесь, в Индии, в Ближнем Востоке. А христианство – это поистину мировая религия. Потому что Бог показывает, что Он заботится о каждом человеке, из каждого народа. Здесь мы тоже, может быть, недооцениваем, насколько мы продвигались, насколько Нового Завета отличается от Ветхого Завета. В Ветхом Завете, когда ты хочешь услышать совет от Бога, ты должен идти кому-то. Когда ты хочешь получить прощение грехов, ты должен идти кому-то. Когда ты хочешь узнать волю Бога, ты должен искать у людей, человек, который вот исполнен Духом, который может тебе сказать. Мы имеем привилегии, которые имел только первосвященник еврейского народа, и то только раз в году входить в святое святых, быть в присутствии Бога. Братья и сестры, мы с вами имеем это привилегии. Потому что Бог изливал Святого Духа на нас. Мы имеем прямой доступ к Богу. Мы можем молиться, мы можем искать Его, Он может вести нас. Он дает нам дары, чтобы мы служили Его. Хорошо. Мы говорили о том, как Бог открывает Евангелие всем новым людям в течение Деяний апостолов. Но нам это не говорит ничего о том, что как бы прекратился дар говорения на языках или оставался. Все, что мы можем сказать, что вот опасно принимать Деяния апостолов как норм. Тем более, что вот эти четыре случая, где говорили на языках. И я думаю, что даже на этом основании мы можем сказать, что не факт, что каждый, который принимает Духа Святого, заговорится на языках. Деяния апостолов не дает нам богословия вот второго опыта. И даже опасно, мне кажется, искать вот этого второго опыта. Потому что тем самым мы говорим, что Бог, то, что Ты дал мне, недостаточно. И Писание говорит, что Бог дал нам все, что нам нужно для жизни и благочестия. Мы говорим, что проблема с Богом, что Ты не додал мне что-то. А проблема, если недостаток силы в нашей христианской жизни, не в Боге, а в нас. Не то, что Бог не додал нам, а то, что мы недопринимали то, что Он дает. Мы не живем и не служим тем, что Бог дал нам. Поэтому даже искать вот этого второго опыта, мне кажется, мы неправильно подходим к Богу. Тем более, когда это связано с перфекционизмом, то есть доктрина о том, что когда ты это получаешь, ты живешь совершенствуем, ты уже не грешишь, который тоже присутствует среди много пятидесятников. Первокоринфянам тоже учит нам о том, что дар языков – это не признак того, что человек исполнен Духом Святым. Мы можем читать 12 глава, 30 стих. Здесь целый список вопросов, которые все в отрицательном отвечаются. По форме грамматической мы видим это. Они риторические вопросы. Павел спрашивает, 30 стих. Все ли имеют дары исцеления? Ответ ожидается – нет. Все ли говорят языками? Опять ответ ожидается – нет. Все ли истолкователи? Опять ответ ожидается – нет. И весь его цель в этом отрывке, вот 30, около 30 стиха, это говорит о том, что мы имеем разные дары, и Бог их раздает как хочет. И нет ни одного дара, который вот у всех должно быть. Все имеем разные дары. И Бог так задумал, чтобы церковь была команда, где мы нуждаемся друг в друга, где мы работаем вместе. Поэтому, мне кажется, мы можем сказать на основании Библии с твердостью, с уверенностью, что дар языков – это не признак того, что человек исполнен Духом Святым. Это не обязательно. Но то, что это был дар, который был дано в момент, когда Новый Завет поступил в силу, как знамение, как показатель, что Бог вот что-то меняет, это не говорит о том, что этот дар ограничен только вот к использованию там. Новый век начался, Новый Завет заключился, она до сих пор продолжается. Мы живем под Новым веком сейчас, под Новым Заветом сейчас. И опять-таки, я не хочу раньше времени разбирать 13 главу, где есть намеки, где говорится о том, что языки сократятся, перестанет умолкнуть в тот момент, когда Иисус придет снова. Мне кажется, что я не вижу библейского основания сказать, что дар языков на сегодняшнего дня нету. Но! Хорошо, очень важный «но» сегодня. Было сделано достаточно много исследований. Лингвисты анализировали тысячи часов. И есть исследования, которые десятки лет продолжаются. Берут запись говорения на языках и анализируют. И смотрим, что мы имеем здесь. И они пришли к выводу о том, что здесь есть звуки, которые из тех языке, из того языка, на котором говорит человека. То есть русский человек, который говорит, в кавычках, на языках, никогда не произносит звук «з», потому что нету его на русском языке. Он ограничивается теми звуками, которые есть на своем языке. Иногда есть слова, которые понятны, а в основном это просто набор звуков, которые не подходят ни по каким Богом, как язык. Она не имеет никакого структуры языка. Она ни по каким критериям, по которым анализируют разные языки, не подходит. Это тысяча часов речи из разных церквей, из разных мест. И везде вот одно и то же вывод, что то, что мы слышим, это не язык. Мы знаем, что на день Пятидесятницы они говорили на человеческих языках, которые были понятны людям. А в Коринфянам говорится об ангельских языках, может быть, это что-то другое. И, может быть, здесь мы можем понять, что это не человеческий язык. Но, тем не менее, чтобы что-то назывался языком, он должен содержать информацию. Он должен передавать что-то. Тем более, если мы говорим, что его можно перевести, можно его толковать, чтобы делать непонятным то, что непонятным понятным для людей. Христианство и наука не противоречат друг другу. То есть, если что-то истина, то истина должна подтверждаться со всех сторон. И поэтому эволюция – это всего лишь теория. Потому что много всего, которое противоречит, это теория. Теория – это не доказано. Это не то же самое, что факт. То, что теория эволюции показывает нам, это то, что мир имел конкретное начало в один момент. Это противоречит те теории, которые были до этого, которые считали, что мир всегда существовал, потому что не могли объяснить, как это все начался. уже приближается к библейскому истину, потому что Библия тоже говорит о том, что однажды эта вселенная появилась по Слову Божию. И наука потихонечку подтверждает Библию. И так она будет. Поэтому то, что вот это исследование есть, мы не можем просто сказать, что ну это то, что ученые думают, а Божья истина это что-то другое, которое вот не можем анализировать науки. Нет, братья и сестры, мы не можем ставить вот эти вещи наука и Библия в противоречии друг друга. Истина есть истина. И наука найдет эту истину, и Библия нам скажет об этой истине. Есть вещи, которые просто наука не может проверять. Она не подходит для этого. Что нам делать с этим анализом, с этим исследованием? Ну, некоторые, допустим, Грудена или Карсона сказали, что, может быть, это кодированный язык. То он как бы энцифрованный. И поэтому она не имеет вид языка, но, тем не менее, содержит информацию. Это возможный вариант, но как-то не знаю. Мне не очень убедительно это. Хотя это возможно. Это возможно. Так что, с одной стороны, я не вижу библейские доказательства того, что этот дар прекратился. Но в то же время, мне кажется, мы можем сказать, что большинство того, что выдается как дар языков на сегодняшний день, не является таковым. Не является сверхъестественный дар от Бога. Но я не исключаю, что этот дар существует и, может быть, имеет свое место. Тогда что происходит в тех церквях, где говорят на языках? Как мы можем это объяснить? Более различные объяснения. Кто-то сказал, что, может быть, это просто умственные болезни, это люди больные, но это не соответствует как бы этих людей. Некоторые говорят, что, может быть, это демонические проявления, что это сатана через них производит вот это ложное чудо. Но здесь тоже много, которые говорят против этого. Павел поощряет этот дар среди коринфян. Хотя мы видим много эксцессов в этой церкви. Он поощряет их, чтобы они искали этот дар. Нигде он не предупреждает, что это опасно. И есть его учение в начале вот этой главы, где он говорит о том, что никто, говорящий Духом Святым, не может сказать Иисуса анафема. Он как бы успокаивает их, что даже если вы не понимаете, что вы говорите, если вы исполнены Духом Святым, вы не можете передавать анафемы Иисусу. Я думаю, что самый верный вывод – это просто человеческая способность. И на самом деле в многих харизматических церквях учат говорить на языках. Надо расслабить как бы своей челюстью, начинать говорить какие-то слова, неважно что, и ты научишься говорить на языках. Братья и сестры, это не похоже на сверхъестественный дар от Бога. Это похоже на детский лепеть. И я думаю, попроси любой ребенок говорить тебе на языках, он запросто может это делать. Я не хочу унизить тех, которые говорят на языках. Но мне кажется, что это то, что происходит, часто это просто человеческое. Это духовно нейтрально, это не опасно, но это не сверхъестественный дар от Бога. Пакер, который тоже считает, что, это, что современный дар языков – это не то же самое, о чем говорится в Новом Завете. Он говорит, что это хороший дар от Бога. Те люди, которые пользуются этим, они чувствуют, что они приближаются к Богу. Поэтому зачем запретить это? Зачем говорить об этом? Если им это помогает в своей духовной жизни, они получают это благословение – что не важно, что это не тот сверхъестественный дар. Это Божий дар. Не знаю. Как церковь, какое должно быть наше отношение к этому? Но мы более подробно посмотрим в 14 главе. Но я думаю, что то, что мы можем сказать твердо, что говорение на языках или неговорение на языках, это не показатель ничего. Это не показывает, что человек исполнен Духом или не исполнен Духом. Это не показывает, если человек верующий или неверующий. Это не показывает, если человек духовный или недуховный. Это не показатель. Мы не можем сказать на основании Библии, что все должны говорить на языках. Но также мы не можем говорить на основании Библии, что нету такого дара на сегодняшний день. Я думаю, что Библия делает большой упор на единство церкви. И ради единства церкви мы будем воздержаться от использования этого дара на наших богослужениях. Мы будем воздержаться от того, что мы будем поощрять и ободрять людей, чтобы они искали этого дара. Но в то же время я не думаю, что нам нужно ставить себе цель унизить и в пух и прах разнести всех харизматов, которые используют этот дар. Мы должны жить вместе как церковь и прославлять Бога. Я думаю, на этом я остановлюсь, потому что времени нету. Бог дает нам добрые дары. И нам нужны Его дары. Нам нужно принимать того, что Он дает нам. Но то, что Он дает нам, это на общую пользу церкви. Чтобы церковь росла, чтобы церковь была едина, чтобы церковь вместе выполнила своего предназначения от Бога. Поэтому, когда какой-то дар разделяет церковь, мы должны серьезно задуматься, ну, действительно ли от Бога? Потому что точно это не исполняет тот цель, с которой Бог дал дары церкви. И главное во всех этих дарах – это любовь. В 13 главе мы больше увидим об этом. Поэтому это такой дар, который разделяет тело Христово, который может разделить церкви. Но мне кажется, что мы ради любви, мы не будем практиковать это здесь, в церкви, даже если мы убеждены, что это есть. Или это может быть. А ради любви друг друга, мне кажется, мы должны поддерживать друг друга и воздержаться. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что Ты изливаешь на нас любовь Твою. Ты даешь нам Свое Слово, чтобы была ясность в этом. Помоги нам правильно понимать Его. Помоги нам, Господь, читать и понимать вещи так, как они были написаны. Господь, мы хотим, чтобы сила Духа Святого была в нашей жизни. Но мы понимаем, что проблема не с Тобой, что Ты не додал нам что-то, а проблема в нас, что мы не принимаем и не используем то, что Ты даешь нам свободно и щедро. Дай нам, Господь, не противиться Духу, не гасить Духа, не оскорблять Духа, а жить в послушании и сам себя испытывать силу Духа Святого, который в нас, с которым Ты крестил нас в момент нашего возрождения. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.